Иван Александрович Ильин. Том 5. Основное нравственное противоречие войны. Нет в жизни более тяжелого во всех отношениях времени, как время войны. Ко всем обычным бременам жизни, лежащим на душе человека, ко всем затруднениям личного пути, семейной жизни, экономического неустройства и общественно-политического разлада, война прибавляет новое и горшее бремя, которое своими размерами и своей остротою может отодвинуть на второй план все остальное. Это бремя войны подавляет душу не столько количеством и объемом практических задач и нужд, загромождающих собой весь жизненный горизонт, всю видимую перспективу творчества. Здоровая душа, полная энергии, только вырастет и окрепнет, справляясь с заданиями даже с виду непомерными. Геракл будет ей прообразом, и тяжкий молот труда выкует из нее поистине непобедимый булат. Война подавляет душу человека качеством и содержанием тех заданий, которые она обрушивает на нас, независимо от того, подготовились ли мы духовно к их разрешению или нет. Нравственно противоречивый характер этих заданий составляет их главную тяготу. С того момента, как начинается война, мы все живем под гнетом этого противоречия. Ощущение его не покидает нас даже в те минуты, когда мы, по-видимому, забываем о нем. Каждое известие, доходящее до нас с тех мест, где наши и враги истребляют друг друга, обновляет в нас чувство этого противоречия, заставляет душу вновь и вновь произнести сразу одному и тому же явлению «да» и «нет». Мы непрерывно живем в атмосфере, заставляющей нас сочувствовать тому, что обычно вызывает в нас самое глубокое и решительное неприятие. Однако это обычное и оправданное неприятие не покидает нас и во время войны, но странным образом уживается с определенным чувством удовлетворения и смутным неопределенным полуоправданием неприемлемого. Война как будто переворачивает наши добрые побуждения и наши нравственные принципы в некоторых основных отношениях. Сознание беспомощно стоит перед непонятным и этически невозможным явлением. По-видимому, совесть дает сразу на один вопрос два противоречивых, два взаимно исключающих ответа. И перед нелепостью и противоразумностью этого явления душа теряется и не видит исхода. Или совесть не есть последний и несомненный источник нравственной очевидности. Или есть положения, перед которыми она бессильна, или интер, арма умолкают не только законы, но и единый божественный закон добра, или же древняя уверенность Канта в том, что голос совести есть в то же время голос разума, покоилась на недоразумении. Сомнение в совести, как в последнем и высшем источнике нравственной очевидности, вот первое глубокое последствие, которому философское сознание может быть, по-видимому, приведено войною. В самом деле, в момент, когда беда, требующая решительных действий, уже разразилась, когда нет времени для сосредоточенного предметного исследования и решения, когда нравственно спокойным может быть лишь тот, для кого все на свете просто и ясно, в этот момент голос совести, по-видимому, не в силах вывести нас на дорогу. Практически говоря, противоречивый ответ гораздо тяжелее, чем полное отсутствие ответа. Он даже не оставляет душу в прежнем состоянии неуверенного вопрошания, но обостряет ее неуверенность, не позволяя сказать ни одному исходу ни цельного «да», ни цельного «нет». Какой бы исход ни выбрал человек, смутное, но незаглушимое чувство нравственного неодобрения обещает сопровождать его на его пути, и от этого раскалывающего и обессиливающего душу чувства люди спасаются, как кто может, стремясь в огромном большинстве случаев уже не к нравственной правоте и сознательности своего решения, а к его наименьшей жизненной и житейской обременительности, чувство привязанности, правосознание, темперамент, давление общественного мнения и, главное, личный уклад, бессознательные душевные сферы, довершают остальное. Нравственно это выражается в том, что душа незаметно, целесообразным распределением света и тени, создает для себя возможность сосредоточить внимание на отрицательных сторонах отвергаемого пути и на положительных чертах принимаемого исхода. Человек уговаривает и заговаривает себя, он вытесняет из сферы сознания тяготящее и мучительное неодобрение своего жизненного пути и приноравливается жить так, как если бы этого вытесненного вовсе не было. С виду он получает от этого некоторое прагматическое преимущество, но на самом деле это преимущество имеет сомнительную ценность. Подавленный призыв совести может внезапно и быстро вспыхнуть в виде стихийного нравственного отвращения к себе и к своим поступкам и вконец обессилить душу. Или же, в худшем случае, душа, раз заглушившая и исказившая в себе, да еще по такому огромному и острому нравственному вопросу голос совести, заглушившая потому, что она не сумела интуитивно доискаться ответа или мужественно выслушать его, или неискаженно выразить его в разумных терминах, душа теряет доверие к совести, желание испытывать ее голос или даже способность найти к ней какой-нибудь доступ. Конечно, не этим только, но отчасти и этим объясняется то своеобразное нравственное утомление и отупение, которое обнаруживается иногда в людях после войн и последствия которого проникает потом во весь строй жизни, воспитания, общественности и религии воевавшего народа. Позволительно ли убивать человека? Может ли человек разрешить себе по совести убиение другого человека? Вот вопрос, из которого, по-видимому, вырастает основное нравственное противоречие войны. Правда, этот вопрос ставится перед нравственным сознанием не только войною, но и каждую смертную казнью, каждым уголовным и политическим убийством. Однако к обязательному участию в организованном массовом убиении люди привлекаются только в эпоху войны, будь то гражданская война в ее единичных или повсеместных вспышках, или война международная. Можно, конечно, попытаться смягчить эту заостренную постановку вопроса и свести чуть ли не всю войну к непреднамеренной стрельбе по невидимому за расстоянием неприятелю. Однако современная стратегия совершенно определенно признает, что победа состоит в поражении живой силы противника, и что из четырех способов достигнуть этого — убиения, ранения, пленения и рассеяния — наиболее действительным и целесообразным является первый. Рассеянный неприятель может прийти в себя и собраться вновь. Раненый может выздороветь и вернуться в строй. Пленного нужно стеречь, перевозить и содержать. Убитый изъят из живой силы противника окончательно и требует минимальных расходов на погребение. Из легкой раны и тяжелой раны, нанесенной неприятельскому воину, действительнее тяжелая рана. Из тяжелой раны и смерти целесообразнее смерть. Правда, правосознание нового времени признало принцип не делать врагу больше зла, чем сколько того требуют цели войны, но принцип этот ценен гораздо более той нравственной тенденции, которая за ним скрыта, чем своим формальным смыслом. Эта тенденция предлагает удовольствоваться простым выведением из строя, не настаивает на окончательном и выгодном способе, на истреблении живой силы противника. Но прямая и непосредственная цель войны предпочитает истребление. Во всяком случае, каждый, идущий на войну, не сомневается в том, что ему предстоит. Стрельба по невидимому противнику имеет ту же задачу, как и стрельба по отчетливо рисующимся фигурам, и предполагает у стреляющего одинаковое намерение. Огнестрельное оружие заряжается, а холодное оружие оттачивается для живой силы неприятеля. Если из нескольких тысяч пуль в действительности попадает одна, то это происходит, конечно, не потому, что промах есть цель и назначение выстрела. Точно так же у идущего на войну наивную была бы надежда на то, что именно ему-то и посчастливится не убить никого в сражении. Плох тот воин, который на это надеется, ибо за надеждою всегда скрывается желание, чтобы осуществился предмет надежды, и это желание может в критический момент удержать поднятую руку, толкнуть стреляющего под локоть, задержать слова команды на устах командующего и нанести непоправимый вред общему делу. Неприятель идет на нас не с тем, чтобы сдаваться или бежать при приближении наших солдат, но с тем, чтобы взять их при отсутствии сопротивления и убить их, если они будут сопротивляться. Сражение непрерывно ставит сражающегося в такое положение, при котором неискусно и неумело наносящий раны и причиняющий смерть или не желающий ранить и убивать, предает свое дело, оставляет свой народ беззащитным и содействует насильникам, идущим его поработить и эксплуатировать». Нет ничего более трудного, как доказывать верность некоторых, по-видимому, основных аксиом, истинность которых кажется столь очевидной и несомненной, что от них можно отправляться, но на них можно основываться, но вряд ли возможно привести соображения, их подтверждающие и обосновывающие. К числу таких нравственных аксиом принадлежит недопустимость убиения человеком человека. В убийстве человека есть нечто последнее и страшное. Мы все это остро чувствуем, но лишь с трудом можем сказать, что именно ужасает в нем нашу мысль и вызывает в нас чувство такого давящего гнета. По-видимому, три основных мотива имеют здесь решающее значение. Во-первых, глубина и таинственность самого процесса жизни и смерти. Жизнь — это легкое естественное состояние наше, столь привычное и столь незаметное, пока ничто близкое и острое ему не угрожает, столь простое, что никто из нас не сумел бы даже рассказать, в чем оно состоит и что это мы делаем, чтобы жить, как это нам удается. Жизнь в самой сущности своей, в самом качестве своем, неразложима ни на какие составные элементы, но и в начале, и в конце — и во всем течении своем остается перед нами реальной тайной, которую легко испытывать, но трудно исследовать, которую можно без конца описывать, которую мы можем разрушить, но которую мы не можем воссоздать. Новая жизнь может загореться от нас, и тем не менее тайную жизни мы не владеем. Мы можем остановить эмпирическую жизнь человека, и тем не менее мы не владеем и тайную смерти, сокровенную природу жизни и смерти, мы испытываем как реальный предел нашего изволения, нашего неестественного целеполагания, нашего усмотрения и распоряжения. Самое проникновенное аналитическое описание процесса жизни и смерти остается познавательной рефлексией и не дает нам господства над реальную жизнью и реальную смертью. То, что живет, живет само. И когда оно склоняется к своему концу, мы слишком скоро убеждаемся в своей беспомощности. Жизнь есть нечто совершающееся через самого себя. И асе ипсо, и перед эту тайную внутреннюю самочинность человек искони испытывал чувство религиозного благоговения. Это чувство религиозного благоговения и побуждает человека обращаться внутренне к божеству во все те моменты, когда он прикасается реально к этим тайнам, когда он испытывает их ход и совершение. Это чувство может быть выражено так: «Здесь я не властен, здесь воля моя бессильна, здесь воля высшего». Бесхитростное сознание проще всего выражает это знакомое всем нам ощущение словами: «Такова воля Божия». При таком ощущении убийство, естественно, испытывается как насильственное и произвольное вторжение в сферу божественной компетенции и премудрости. В вопросе жизни и смерти человека человек не властен. Вот эта древняя и коренная уверенность, живущая в душах людей. Это человеку не подчинено, и нет у него полномочий решать, когда кому следует окончить жизнь. Устами стоиков, смотри примечание четвертое, человеческое мироощущение признало, что жизнь есть прикарный дар божества, то есть давший жизнь может в любой момент отозвать из жизни. В старину сознание этой прекарности распространялось до известной степени и на родителей, и это находило, между прочим, выражение в том, что в древнем праве чадоубийство считалось неквалифицированным, а привилегированным преступлением. Лишить жизни властен тот, кто властен дать ее и не дать, чье целесознательное изволение владеет тайной жизни и смерти. И когда человек убивает человека, то в сознании людей встает естественный вопрос. Кто ты, что дерзаешь? Ты берешь, чего не дал. Ты разрушаешь, чего не создал и чего создать не можешь. Кто же ты, что дерзаешь? Убийство есть всегда по самой сущности своей акт восстания и самовознесения над убиваемым, ибо решающий о сроках жизни другого присваивает себе по отношению к нему последнюю величайшую власть, какая только может существовать на свете. «Jus vitae as necis» — убивающий ставит себя в положение господина и владыки. Мало того, он узурпирует Божие дело и посягает на божеское звание. Для того, чтобы прекращение жизни было действительно обосновано и мотивировано как благо, необходимо поистине сверхчеловеческое ведение о путях убиваемого, о судьбе его в мире и, следовательно, о судьбах и путях мира в целом. Мироощущение человека приписывает такое ведение только Богу. Знание же людей бессильно решать и решить эти вопросы. Но в таком случае убиение человека не может быть ни обосновано, ни мотивировано. Оно остается актом неоправдываемого произвола. Мало того, убийство в самой сущности своей, независимо от случайных переживаний убивающего, есть акт величайшей гордыни. В нем кроется не только вознесение себя над убиваемым человеком, но и равнопоставление себя божеству. Человек присваивает себе по отношению к убиваемому силу и власть провидения, того совершенного деятеля, изволение которого свободно от пределов и норм. Убивающий слагает в себя последний предел, приступает в самое страшное и вступает в сферу вседозволенности. Достоевский с разительной силой указал на эту предметную связь между правом на убийство и моральную вседозволенностью. Однако все дозволено не тому, кто захочет взять власть, кто осмелится и посягнет. Все дозволено тому, кто обладает совершенную волею и совершенным знанием, и кто в силу этого не может сотворить зла и совершить убийство. И потому, когда Бог отзывает человека из жизни, то он не убивает, а полагает ей конец. Убивающий же посягает на присвоение себе Божие совершенство и не понимает, что в самом посягании скрыт высший приговор ему, ибо совершенная воля уже не спрашивает, не порывается и не посягает, а непосредственно осуществляет закон своей совершенной природы. Вот почему мы испытываем по отношению к убившему то эмпирически нередко ничем не оправдывающееся смутное чувство ужаса и напряженной любознательности, которое вызывает в нас образ ангела бездны Авадонна. Второй мотив, заставляющий нас тяготиться всяким убийством, есть исключительная и абсолютная нелюбовность этого акта. Какова бы ни была степень одухотворенности любви, на что бы ни была направлена ее сила, любовь спаивает живым творческим образом любящую душу с любимым предметом. Творчество любви состоит именно в этом своеобразном, не подающемся отвлеченному пониманию снятии пределов между обеими сторонами. Видимое эмпирическое разъединение и уединенная замкнутость душ остаются по внешней форме и не исчезают. Но любовное отношение есть способ жизни, реально преодолевающий эту атомистическую изолированность. Начиная от элементарного и поверхностного учета чужого существования в формах приличия и вежливости, восходя через любезность и деликатность к любовному общению и действительной любви, человечество выработало целую сложную сеть приемов и способов взаимного нравственного приятия и взаимного нравственного проникновения. Знание души о душе остается всегда ограниченным и скудным, но живое чувствование, слагающееся на путях предметно воспитанной и развитой интуиции, может давать неожиданные, ошеломляющие по силе адекватного проникновения результаты. Любящая душа живет и общается посредством художественного вчувствования в реальную жизнь людей. Это вчувствование совершается через максимальное приятие чужой жизни интересом, воображением, волей и мыслью любящего. Душа, приемлющая чужой интерес и чужое содержание, сосредоточивает свое внимание и свою активность на осуществлении, удовлетворении, раскрытии и совершенствовании принятого. Она перестает испытывать чужое как чужое, но испытывает его как свое –